Вот есть такое выражение: вода точит камень не силой удара, а чистотою. И я имею в виду, вот если это применить по отношению вот к молитвам, вот, вот немножко вот скажите в вашем видении, вот как вы считаете, как часто молиться и так далее?
Да, но если она, вода падает в одну и ту же точку, или она, правильно, можно, смысл точения камня, вот, можно точить, да не тот камень, или не туда, или еще чего-то. Поэтому даже то, что человек молитву, так сказать, творит и делает одно и то же, но одно и то же как бы делает, творит, но если он неправильно это делает и творит, то да, он проточит и зайдет, допустим, в духовную прелесть, в обольщение. Вот, да, точит вода камень, так и есть. Но только он не в ту сторону проточит себе вот чего. Потому что если неправильно заниматься молитвенным деланием, точить, вот так вот говорится, молитву твори, 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 твори. Некоторые творят, творят, вот ту же Иисусову молитву читают, читают, читают. Неправильное душевное чувство, состояние, неверно проходит свою внутреннюю духовную жизнь. И вот так вот, творя Иисусову молитву, допустим, по тем же четкам, там, по там, несколько сотен или тысячу в день, там, и в прелесть заходит, и все. Да, вот протачивает. Истинно так. И чего?
Ну да, я поэтому и спрашиваю.
Поэтому здесь вопрос и другое дело, когда человек правильно занимается, так сказать, молитвой. Основание молитвы есть христианская нравственность. Основание молитвы есть исполнение заповедей Божьих. Заповеди Божьи направлены на внутреннее наше, образование внутренних наших душевных чувств, воспитание их. Вот. То есть то, о чем я вам все время говорю. Правильно проходимая внутренняя жизнь, борьба, правильные законы со страстями – это и есть наше стремление в нашем свободном произволении к исполнению заповедей Божьих. Если мы к этому себя понуждаем, постоянно делаем, если правильно стремимся проходить нашу внутреннюю духовную жизнь, то через посредство этого мы стремимся исполнять заповеди Божьи. А по заповедям Божьим мы будем судимы в день страшного суда, ну и в день честного суда каждого из нас. То есть если человек, так сказать, как бы, ну, в повседневной личной жизни старается воспитывать правильные, верные душевные чувства в себе, что и является исполнением заповедей Божьей, то есть нищету духовную, там, смиренный, там, сокрушенный дух перед Богом, незлобие, кроткие милости, страдательной любви, радушие, там, душевной простоты, что не радуется неправде, а сорадуется истине, алкает, жаждает правды Божией внутри себя, не идет на поводу зла, а удаляется от него, не соучаствует во зле. Вот это все оттенки свойства истинно настоящей любви, как говорит апостол Павел. И вот если человек идет таким путем и старается делать так, то тогда он закладывает правильное основание для молитвы, воспитание правильной истинной молитвы. Если это основание не заложено, не положено, а человек при этом занимается усиленной молитвой, то есть как бы в одну точку, как говорится, точит вода камень, то он как бы воспитает и возгреет в себе неправильные, неверные душевные чувства. В принципе, само по себе образование молитвы, оно должно быть соединено с воспитанием верных душевных чувств. Я потому молюсь, что я хочу в себе образовать верные душевные чувства, а особенно в искушениях со мной приключающихся. То есть сделали что-то, не по-моему, не так, как бы мне хотелось. У меня обида, раздражение, там, дух недовольства, возмущение там, или гнева, там, или уныние. Вот. Ну, у кого чего, кто к чему более предрасположен, того то и появляется. И вот оно сделали чего-то так, оно вот это страстное чувство во мне полезли, а я что? Я должен вступить с ними в брань, в борьбу, ибо эта борьба, брань, и есть стремление мое внутри моей души, в моем свободном произволении, к исполнению заповедей Божьих. Это и есть стремление к тому, чтобы образовать как бы внутри своей души правильную, верную христианскую нравственность, положить верное основание для молитвы. И вот здесь, в принципе, когда я себя как бы, ну, стараюсь верные душевные эти чувства поиметь против тех страстных, то есть, ну, обидели, оскорбили, у меня там обида, раздражение, недовольство там, или уныние, у кого чего, страстные чувства. А мне не надо не они, а надо правильные, верные душевные чувства. И вот здесь как раз и должна рождаться моя молитва. Вот в этом делании. То есть здесь Я начинаю, допустим, сокрушаться о тех греховных, страстных чувствах, сожалеть, сокрушаться о них. Вот. Смиряю свой дух, там, допустим, все это делаю пред Господом. Понуждаю себя к правильным каким-то и противоположным душевным чувствам. И понуждая себя, возгревая, стараясь противоположные все эти душевные чувства, я при этом, при всем делаю пред Богом, прошу у Него помощи, повергаю там свою немощь пред Ним, обращаюсь к Нему за помощью. Это все и есть моя молитва, воспитание моей молитвы. И именно той молитвы, которая направлена на то, чтобы мне образовать внутри себя правильные, верные душевные чувства, христианскую нравственность. Или исполнить заповеди Божии внутри своей души, в настрое моего духа, в чувствах и ощущениях моих внутренних, душевных. Вот когда вот это вот есть у человека делание, вот отсюда и получается, рождается истинная, настоящая молитва. Вот из этого исходя. Вот. Если этого делания нету повседневного в ежедневной жизни человека, вот каждый день он это должен делать, а при этом он усиленно занимается молитвой, там, четки читает, там, или псалтирь, акафисты, каноны, там, да хоть что, без разницы, службы служит, то это путь в духовную прелесть, он зайдет в духовную прелесть. Потому что основание молитвы – это истинная христианская нравственность. Вот эта вот истинная христианская нравственность, она и залагается внутри нас, в чувствах, в ощущениях внутренних наших душевных. То есть в воспитании, возгревании внутри нас верного душевного настроя. В тех душевных чувствах, о которых мы с вами все время говорим. То есть, что надо, вот дух сокрушенный, смиренный перед Богом, там, дух незлобивый, там, сострадательной любви, кроткий, милостивый, там, добродушие, доброжелательности, душевной простоты, алчущий, жаждущий правды Божией, в первую очередь внутри себя, не идущий на поводу зла, не соучаствующий в нем. То есть те все оттенки и свойства истинно настоящей любви, о которой говорит апостол Павел, что она не раздражается, не гневается, не обижается, не ревнует, не завидует, не ищет своего, то есть не вменяя в себе ничего в чувствах, в ощущениях, понуждая, то есть делаю, подвязаюсь, те или иные добродетели творю, но при этом себе ничего не вменяю в чувствах, в ощущениях, содержу себя в смиренном настрое души. Это и есть духовная нищета. Первая заповедь Божия в Нагорной проповеди, в заповеди блаженства. Вот. И при этом, как говорит, любовь не радуется неправде, а радуется истине. То есть, когда неправда какая-то, ложь, неправильная, то есть нету Духа Христова, по пути лжи ведут. Любовь этому не радуется, она уходит с этого пути. И других предупреждает, что не ходите по этому пути. А душевное сладострастие, которое многие люди воспринимают за любовь, оно ослепляет духовные очи человека и влечет человека как бы под предлогом типа любви, тоже увлекается по этому пути лжи. По той причине, что духовные очи ослеплены, и человек не видит. И при этом воспринимает, типа, мол, это за любовь. Но, как я сказал, что и как говорит, вернее, апостол Павел, что любовь, она имеет различные оттенки и свойства. Ей, так сказать, свойственные. То есть истинная, настоящая любовь такова. А без этих оттенков и свойств воспитания, приобретения их, человек не может приобрести истинной, настоящей любви. И именно вот так узнают учеников Христовых. И именно кто приобретает вот эту истинно настоящую любовь, то он внутри себя, в душе, так сказать, ну, у него образуется отсюда, исходя из этого, рассудительность духовная, видение духовное образуется, появляется. То есть он научается различать добро от зла, так как он внутри себя различает добро от зла, видит его во всех тонкостях, как говорится, которых они предстают пред ним. То есть, ну, борется с страстями. Одна страсть лезет там или другая, он начинает различать их, видеть внутри себя. Отсюда он видеть это и снаружи начинает. И кто более правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь, у того видение душевное как бы обостряется, и он лучше видит, вот где Дух Христов, кто идет по пути Духа Христова, а кто нет. Где, так сказать, как бы, ну, видимость такая, благочестие, как говорит апостол Павел, а силы же, то есть Духа вот этого Христова, истинно настоящее воспитание любви, то есть в оттенках ее свойствах, о которых говорит апостол Павел, ее нет. Поэтому и нужно понимать, что просто в наше время некоторые понимают любовь, это как типа вот, ну, просто типа, допустим, ну что ли, как душевное сладострастие, как приятное ощущение, да и все. Вот. Но приятное ощущение, чувство, которое соприсутствует, так сказать, чувству любви, оттенок приятности, Вот. Он не всегда ни к месту, ни ко времени может проявляться. То есть это не всегда есть как бы чувство истинной любви. Потому что если там, где нужно не идти, но соучастие во зле и по пути лжи, по пути погибельному, а человек приятное ощущение, главное любовь, его душевное сладострастие, он увлекается по этому пути, идет и таким образом заходит в неверное душевное состояние. Вот. И отсюда получается, естественно, что это неправильное чувство любви, ложное, прелестное. Многие люди на этом ловятся. То есть, так как им нравится вот это чувство ощущения приятности, оно естественно нашим симпатическим чувством, естественно нам по природе. Они просто начинают увлекаться и гоняться за этим ощущением, чувством приятности, проявляя его не к месту, не ко времени или без меры ища его. А оно естественно человеку, да. И мы естественно его проявляем в наших естественных чувствах. Но надо проявлять его к месту, ко времени и научиться давать ему меру. То есть, иными словами, это чувство приятности очистить от примеси сладострастия душевного. Очистить таким образом, чтобы не использовать его как средство для того, чтобы в духе самоутверждаться. И не приходить отсюда в ощущение своей правильности и праведности. Или, проще говоря, это чувство ощущения приятности соедините с духом сокрушенным и смиренным перед Богом. Так вот. Поэтому вот здесь и получается, что мы должны в повседневной нашей личной жизни каждый день внимать себе с той целью, чтобы вступать в борьбу с теми проявлениями страстными, греховными, которые внутри нас проявляются, страстными чувствами, и в противоположность им возгревать иные душевные чувства. И во время этого делания мы, и как бы борясь с этими страстными чувствами, мы совершаем душевные движения, стремясь в нашем свободном произволении, в нашей воле ощутить иные, другие противоположные чувства, которые необходимы на данный момент времени и являются и в согласии с заповедью Божией в конкретный момент времени, и с волею Божественной, так в данных обстоятельствах. И при этом, при всем делании, естественно, совершаем его как бы пред Богом, просим у Бога помощи, повергая свою немощь пред Ним. То есть, иными словами, совершаем это пред лицом Божиим и все время, так сказать, обращаемся к Богу за помощью во всем этом делании. И сокрушаемся, и каемся пред Ним. И просим: «Господи, помоги, я сам немощен, не могу, не оставь меня грешного». Вот молитва рождается отсюда. Молитва, которая направлена на то, чтобы искоренить во мне греховное страстное чувство в каждый конкретный момент времени, когда оно во мне проявляется, и я вступаю с ним в брань. И наоборот, возгреть или воспитать в данный момент времени верное душевное чувство, призывая при этом Бога на помощь, прося у Него, чтобы Он помог во всем этом деле. Ну и когда совершаем, отдаем это милости Божией, благодаря Богу, что, Господи, это только по Твоей милости, себя же продолжая содержать в смиренном настрое духа. То есть, чтобы была, оставалась духовная нищета, первая заповедь Божия. Это то, что себе не вменять. То есть, получилось, исполнил, оставь себя в том, что, Господи, отдай милости Божией это. Благодарю Тебя, Господи, это по Твоей милости. А себя же продолжай содержать грешным, недостойным. А я же грешник, недостойный. Еще к этому примешиваю там самомнение, самооценку, вменяю это себе. Прости меня, надеюсь только на Твою милость. Вот оно как бы движение души, направленное к исполнению заповеди Божией. Это блаженные нищие духом, чтобы остаться в духовной нищете. Не вменить себе своего делания. Так вот. И отсюда выходит, что когда человек вот так вот делает каждый день и совершает это, вот такая молитва, рождающаяся из этого, она действительно становится правильной, верной, истинно настоящей. Так вот. А если этого у человека нету, если этого нету у человека делания ежедневного, а он при этом занимается усиленно молитвой, молитвословиями всеразличными, то обыкновенно, как оно в наше время получается, и как оно повсюду видно, это путь в духовную прелесть. И такое сплошь и рядом творится. Потому что то, когда, как говорится, отцы говорят, там пишут много чего о молитве, Но всегда этому предшествовать должна христианская нравственность. И поэтому даже как у подвижника взять, там у древних, прежде когда там подвижник, там, допустим, ну, усиленно заняться молитвой, прежде этого он там приходил, там начинал подвизаться, и его научали именно христианской нравственности. Научали воспитанию верных образований внутри себя чувств. Для этого он проходил там подвиг послушания, там, допустим. Научался отсекать движение воли своей, которое в противность воли божественной в какой-то конкретный момент времени. Внутри, в чувствах, ощущениях. Вот. То есть, иными словами, он внешне не заботился о чем-то, вот, а внутри себя проходил правильную духовную внутреннюю жизнь. Таков был подвиг послушания, смысл в этом состоял. То есть не так, что он просто внешне там не заботится ни о чем. Ему говорят, делай то, делай это, и он становится правильным. Это неправильное понятие послушания. А именно то, что он просто заботу отсекает внешне о чем-либо, а внутрь себя обращается и имеет занятие внутренним своим деланием. Вот и все. И тогда, не заботясь о том внешнем, то есть он, совершая, делая то, старается образовать, привести свои чувства в правильные, верные, душевные, чтобы они были в согласии с заповедью Божией в конкретный момент времени. Так вот. Ну, а вам вместо этого дано ваши семейные обязанности, которые тоже как ваше послушание, повседневные там, ваши обязанности, которые вы исполняете, семейные, на работе. Вот. Это тоже как ваше послушание. И вы, совершая дело этого, можете тоже точно так же стремиться образовывать ваши душевные чувства, чтобы они были правильные и верные. И плюс к тому, что встретившиеся искушения на этом пути, стараться правильно преодолевать, верные душевные чувства из этого носить. И обо всем об этом, естественно, молиться Богу, сокрушаться, каяться, бороться с этим, прося у Бога помощи во всем этом. Вот это и будет ваше делание, направленное на воспитание истинной, настоящей молитвы. Без этого делания молитвы быть и воспитан правильной быть не может. Так вот. Но есть еще там некоторые отцы, путь такой, что когда некоторые подвижники приходили к тому, что они постоянно как бы воспитывали, возгревали чувство сокрушения, смирения, об этом заботились только. Вот, и как бы молитву творили на возгревание, воспитание вот этих чувств. То есть они приходили отсюда к непрестанному плачу о своих грехах. Внутренний плач о своих грехах у них водворялся. Но при этом это делание, конечно, оно просвещало их духовные очи. И они тоже, если правильно проходили его, тоже четко видели и различали добро от зла. Вот, и никогда не шли по пути зла, не соучаствовали в нем. Потому что истинный духовный плач, он хранит от движений страстных греховных в душе. И он просвещает духовные очи человека. И человек отсюда увидит всякое малейшее, так сказать, как бы, ну, движение зла. То есть он не идет по пути зла, никогда не пойдет и не будет соучаствовать с ним. Потому что он делает это для того, чтобы воспитать истинную настоящую любовь. А один из ее оттенков – это что она не радуется неправде, а сорадуется истине. Она не радуется неправде, то есть пути лжи, пути заблуждения, она не радуется. Не идет по такому пути со всеми, если все идут по нему. А наоборот, так сказать, раскрывает его, обличает и показывает всем, что это путь погибельный, чтобы души человеческие не погибли. Так вот.
Вот вы когда отвечали на этот вопрос вначале, вы сказали, что молитва, это, которую делаем, ну, ради Господа. А немножко растолкуйте мне, я когда вот поставлена в такую ситуацию, и я, Господь меня заставляет молиться, я молюсь ради Господа или ради себя, чтобы себя спасти, душеньку?
Ну, как естественно, я ради себя молится человек, чтобы спасти ему душу. Mm-hmm. Он же об этом просит Бога. Так все должны. А как же иначе? Богу наша молитва не нужна. Она нужна нам. И просить мы должны в ней Бога о чем? У меня проблема. У меня мои страсти. Они меня борют. И вот в этот момент я и молюсь, и прошу Бога, и делаю все необходимое для того, чтобы не пойти на поводу этих страстей. Правильно, верные душевные чувства возгреваю. Пред лицом Божьим стараюсь все это делать. Обращаюсь к Господу за помощью. Сокрушаюсь, каюсь пред Ним, прошу Его, чтобы Он мне помог. Вот она молитва. И именно та, которая нужна мне, и именно та, которая, от которой зависит мое внутреннее душевное состояние, мое воспитание, так сказать, христианской нравственности. Именно вот так.
А что мы делаем ради Господа? Милость, сострадательную любовь и вот милосердие, вот, ну вообще любую милость, это ради Господа. А что Господу надо от нас, кроме сердца? Дай мне, Сыне, как вы все время говорите, да, сердце твое. А что еще? А славу Господу? Ему нужна, что мы его славим? Или я его славлю просто из благодарности? Но я хочу его славить. Я говорю, слава тебе, Господи, спасибо тебе. Вот я выражаю свою благодарность в этом. Что Господу надо, кроме от моего сердца? Что ему надо от меня? Вот милосердие еще к другому. Еще. Ну, славить. Он хочет, чтобы я его славила?
Ему ничего не надо. Вот. Он всеблажен. Он, так сказать, источник всякого блага. Он ни в чем не нуждается вообще. Это мы нуждаемся в нем. И мы нуждаемся в тех или иных душевных качествах и чувствах, которые необходимы нам для того, воспитывать нам необходимо для того, чтобы через посредство этого входить в общение с Богом по благодати. Вот для чего это надо. Вот. Когда я славлю Бога, чувство благодарения, чувство словословия, вот я его возгреваю, обращаю к Господу. В те моменты, когда, так сказать, ну, там, благодарю Бога за благодеяние или за скорби какие-то, которые меня постигают, благодарю. Вот. Это все направлено на то, чтобы, так сказать, возгреть чувство благодарности или чувство словословия, или благодарности, чтобы таким образом смирить мой дух, допустим, что все от Господа, все по Его милости. И скорби и страдания тоже я, как бы, благодаря Богу, смиряю тем самым свой дух перед Его божественным промыслом. И когда я смиряю свой дух, Бог приходит мне на помощь и содействует мне во всем этом. Это надо мне. Вот так вот.
Вот есть такая угроза вот в нашем современном обществе. Мы, ну вот вы же сами говорите, общество деградирует. Мы не очень совершенные люди. И когда мы избавляемся от пороков, мы же как-то восполняем чем-то противоположным, непорочным. У нас нет
верными угрозы, душевными чувствами. В принципе, избавиться от порока, это значит... Возбавиться от порока, это значит искоренить в себе страсть, греховный навык, привычку, воспитавший вместо нее противоположную привычку, добродетель. Если человек не воспитывает добродетель, то это иллюзия, самообман. То есть страсть, порок, это плохая привычка в душевном движении, в желании, в чувстве проявляемая. Вот. Отсюда и в мысли там, или делом самим. А добродетель – это хорошая привычка в душевном движении, тоже в желании, в чувстве, проявляемая мысли там самим делом. То есть вот искоренение страсти – это и есть воспитание противоположной добродетели. Когда добродетель противоположная воспитывается, то это и значит, что страсть искореняется. А если добродетель противоположная не воспитывается, то тогда, значит, страсть не искоренена. Она как была, так и осталась и живет в человеке. Просто если искушения нету какого-то рода характера, когда страсть вылазила в нем, то она, страсть замирает, затихает. Но стоит им обратно появиться, этим искушением, она обратно вылазит. Это и говорит о том, что она не искоренена. А искоренение страсти – это есть замена ее на добродетель, на верное душевное чувство, что я вот на данное искушение уже реагирую. Не вот этим вот страстным чувством, как раньше привык реагировать на это искушение, а иным, другим, правильным, верным душевным чувством. Допустим, я реагирую уже, когда что-то не по-моему, не так, как мне хочется. Я привык реагировать так, что там обида, раздражение, недовольство, там, или возмущение, там, или гнев, или уныние, депрессия. Там. А я теперь уже на это искушение реагирую не вот этими чувствами, а иными другими, вот, допустим, с сокрушением, смирением душевным, вот, незлобием, там, кротким духом, сострадательной любовью там, или душевной... добродушным, там, благодушным чувством, вот, да, душевной простотой. Уже вот эти вот чувства у меня проявляются на данное искушение. Вот, вот когда вот так, то это и говорит о том, что страсть искоренена. Ее нет. Значит, соответственно, она не будет мучить человека в вечности. Да и здесь она уже не мучает человека, и вечности не будет.
Значит, нет угрозы стать погремушкой для бесят.
Погремушка – это когда человек не добродетель не воспитывает себе. Тогда и погремушка получается.
Когда вот мы друг другу желаем вот всего тебе доброго, чтобы там, ну, всего доброго, когда мы желаем, это же тоже своего рода благословление, так? А когда вы или другие духовные отцы, когда благословляют, у меня такое ощущение, что у меня тогда что-то получается. Это уже отношение,
ну, смотря
это
что
уже
получается.
Магическое отношение к тому.
Нет, ну, смотря, не знаю, я вот по жизни, смотря что день... получается. Ведь дело не в этом, чтобы получалось
чего-то. А вот хотя бы то, что борьба вот, работа над собой.
Но это тогда, когда человек знает, в чем состоит эта работа. Когда он знает, какова эта работа, правильно ее проходит, и ему дает духовный наставник на это делание, так сказать, благословение, то, в принципе, да, это нормально. То есть тогда, да, у него действительно может там как бы воодушевление там, расположение душевное там, как бы в этом направлении образовываться. Вот. Тогда, да, благодать Божия как бы содействует, вспомоществует. Вот. Ну, то есть, как духовный наставник, делаю как раскрыть, показать людям этот путь, разъяснить его, в чем он состоит, как, на этом пути, так сказать, дальше руководить и воодушевлять на делание в этом направлении, чтобы он воодушевлялся, как говорится, шел по этому пути, боролся, устремлялся вот так вот. А если он, так сказать, ну, не знает, как идти по этому пути, иными словами, неправильно или вообще не имеет понятия, то тогда эти благословения, они ничего не дают абсолютно. Это все пустоголовщина. Все это то, что Бог благословит там, или еще чего-то. А на что он благословит? На то, чтобы ты жил по своим страстям, не исполнял заповедь Божию, находился в самообольщении, в прелести. Он это не может благословить. Абсолютно. Вот, на душевное делание, которое неправильное, неверное, тоже не благословляет. Поэтому, если любовь, она не радуется неправде, а сорадуется истине, если человек идет по пути лжи, Бог разве может его благословить на то, чтобы он шел по пути лжи? Поэтому все эти благословения такие, духовных наставников или священников, они все на самом деле ничего не значат абсолютно. А благословение на то, чтобы, так сказать, человек просто там сварил обед там хорошо, или там, чтобы у него здоровье там было и прочее. Ну, это уже такое чисто земное. Это не касается, это уже не относится к спасению души. Это уже не вопрос спасения души. Вот. На такое может и любой благословить, и из вас благословить, там сказать, что дай Бог, чтобы тебе там получилось и все. Вот. Чтобы там какое-то дело там, или еще что-то. Вот, чтобы Бог тебе споспешествовал в этом деле. Ну, допустим, да, Бог может споспешествовать в этом деле человеку, в каком-либо там, допустим. Ну, допустим, он устроился на работу, стал зарабатывать там прочее все. Но это же не говорит о том, что он пошел по пути спасения души. То есть это такое, касательно то есть земное, то, что касается в отношении, в плане как бы здесь на земле прожить. Человеку, конечно, но мы пользуемся этим. И от этого никуда не денешься, потому что мы имеем тело, плоть. Вот. Но вопрос спасения души, вот, он зависит от того, чтобы человек шел по правильному пути внутренней духовной жизни, правильно ее проходил. Верное душевное чувство воспитывал, образовывал внутри себя в процессе этой духовной жизни. Для этого человек должен знать ее, как она проходится. Этому духовные наставники должны учить, ради этого они и существуют. А больше они зачем нужны? Незачем. Они нужны только для одного единственного. Научать тех, кого они наставляют, правильной внутренней духовной жизни. Правильной борьбе со страстями и воспитанию верных добродетелей. Вот, истинно настоящие добродетели. Вот, все. Больше они ни зачем не нужны. Почему? Потому что именно от этого делания зависит спасение души человека. Вот и все. То есть воспитывает он правильные верные душевные чувства. Отсюда он стремляется к спасению, его душа стремится. Не воспитывает, он погибает. Вот и все. Если духовные наставники не могут направлять его по этому пути, то все их благословения, там еще что-то, оно никакого роли особо и значения не имеет абсолютно. Вот. Потому что ведь Бог благословляет же, не человек. Это же не так, что священник или духовный наставник говорит: «Благословляю тебя», и Бог автоматом должен благословить. Абсолютно нет. Это слова сказанные, желание его, но это не значит, что его желание совпадает с Божьим желанием. Он благословляет там на то или иное. Он может благословить, благословляю тебя, читай четку. Вот тебе каждый день по 100 там или по 1000 там этих Иисусовых молитв. Благословляю. Вот. А Божье благословение на это нету. Вот и все. И получается, его благословение, это он просто говорит языком, устами, как говорит Христос, приближаются ко мне. А сердце его далеко отстоит от Господа. И Божье благословение этому нету. И этот человек, начиная делать это, последуя такому благословению, исполняет не Божье благословение, а человеческое. И отсюда получается, он не, то есть он не волю Божию исполняет, а человеческую волю. Потому что сам этот духовный наставник, он не может различить или различать волю божественную, какова она в данный момент времени, вот, по отношению, допустим, к данному человеку. То есть он не может дать правильно, как бы, наставление на путь правильной внутренней духовной жизни. У него нет верного понятия об этом. И поэтому его благословение — это на самом деле его только лишь благословение человеческое, но не Божие. Вот. Божие благословение, оно может быть только так, что тот, кому оно дается, тот устремляется по пути внутренней правильной духовной жизни, верно искореняет в себе свои страсти. Вот тогда оно Божие благословение. Тогда говорит, когда так духовный наставник, там священник говорит, Бог благословит. Тогда да, Бог благословляет. А если этого нету, то никакого благословения Божия, ничего нету. Поэтому и говорится, что не надо магически относиться к этому. Что типа если сказали, то Бог автоматом, то есть обязан типа благословить. Или у священника там Божие благословение, или у духовного наставника, у него, он, так сказать, купил лицензию на это благословение Божие, вот, приватизировал его, и теперь оно у него в кармане, так сказать. И он его просто может раздавать, говорить, Бог благословит того, другого, третьего, все, и он его всем раздает, типа. Это не так. Вот. Он тоже должен постигать волю Божию и видеть, на что он благословляет. Если он благословляет на какой-нибудь, на то, что, так сказать, на греховное, там, прочее все вот это, то есть нету Божьего благословения, это человеческое чисто благословение, вот и все. Если он благословляет на путь духовной жизни какой-то, он неправильный, неверный, заблудший, путь, как говорится, заблуждение, вот, приводящий в самообольщение, в духовную прелесть, то точно так же Божье благословение на это нету. Это его человеческое благословение. Бог на это не благословляет. Разве Бог может благословить, чтобы человек шел и заходил в состояние самообольщения и духовной прелести? Никак нет. Бог на такое не может благословить. Поэтому это его личное благословение, как человека, который сам духовно слепой, и других духовных слепцов, туда же, так сказать, ведет по пути этого слепоты. Или, так сказать, по пути, ведущим в яму. Слепой слепого ведут, оба в яму упадут. При этом слепой ведет других слепых, благословляет их идти по этому пути. Вот. Естественно, Божье благословение на это нету. Фарисеи, законники, книжники в Евангелии тоже благословляли народ, да, что не надо, мол, принимать, это не Мессия, не Спаситель, не Христос, не ходите за Ним. Вот. Не благословляли и ходить за Ним, и идти. Это было их личное благословение, но не то, что, то есть они как люди благословляли, но Божье благословение вместе с ними не было. Так вот. И кто не послушал этого ихнего благословения и пошел против Него, вот, и наоборот пошел за Христом, тот, наоборот, исполнил Божие благословение и ушел от того человеческого благословения, которое эти духовные слепцы, вот, по причине одержимости своими страстями, выдавали типа за Божие благословение. То есть они сами были духовные слепцы. Думали, что они, так сказать, с Богом, выдавали это за Божие благословение, вот, и других духовных слепцов пытались по этому пути повести. Это же во главе всего этого стояли, так сказать, архиереи, священство там. Вся иерархия церковная была во главе всего этого. Вот. И она отдавала благословение на то, чтобы не ходить следом за Христом. И тот, кто пошел по пути благословения, которое давала эта церковная иерархия, тот пошел по пути, так сказать, отпал от Бога. Вот и все. То есть в таком случае нужно было не ходить по этому пути, на который благословляла эта церковная иерархия, а уйти с этого пути. И пойти следом за Христом. И вообще, то есть, и быть готовым, так сказать, быть ни с чем и никем. Вот. И просто, так сказать, может, тебя и убьют, и просто ты будешь презираем, тебя будут не менять ни во что. Но ты зато останешься с истиной. Вот и все. Просто истина, она не принадлежит никому. Ни церковной иерархии, никому. Понятие тому, что истина, типа, или там Божье благословение принадлежит церковной иерархии, вот, типа, только лишь, вот как бы автоматом, церковной иерархии, все ей Божье благословение. Это неправильное понятие, неверное. Вот. Благословение принадлежит, то есть, именно тем, которые идут по пути истины. Они, говоря его, освещают этот путь, этим уже благословляют. Призывая к нему, этим уже благословляют. Кто направляется по этому пути, воодушевляя тех других именно направляться по этому пути, как говорится, благословляя их, они уже Божие благословение таким образом дают. Почему? Потому что это направление в или действие в согласии с волей Бога. И кто бы это ни сказал, это абсолютно не имеет значения. Даже ребенок скажет. Вот, церковная иерархия, допустим, вот, скажет, нет, не надо ходить по этому пути. Это путь, ведущий к Богу. Верный, правильный. А ребенок скажет, нет, мол, надо. И он выразит волю Бога. И кто пойдет по такому пути, не послушаться ту иерархию церковную, тот пойдет по пути благословения Божьего. Вот и все. Понимаете? А кто будет думать, что не, ну как же, благословение только от иерархии исходит. Вот. У того понятие языческое. Он еще на уровне язычника мыслит. У него чисто механическое, магическое отношение. Потому что Бог не привязан ни к чинам, ни к званиям, ни к санам, ни к чему. К этому не привязан. Вот. Божье благословение привязано только лишь к одной истинно настоящей добродетели. И где она есть, вот, там и есть Божье благословение. Будь то епископ, священник, просто мирянин, ребенок даже там. Вот. Да никто, просто ничего не значащий в этом мире человек. Вот. Но если он идет по пути этому, воспитание истинной добродетели, и другим путь этот указывает, вот, то значит, так сказать, вот Бог и показывает этот путь. На это Божье благословение есть. Вот и все. А кто не идет по этому пути, будь он иерарх, там, епископ, священник, там, хоть кто, вот, старец, там, трижды там, схимник там, или еще кто-нибудь, вот, это не имеет никакого значения. Божье благословение на этот путь нету. Их слова – это пустые, ничего не значащие. Так вот. И они не наполнены Божьей благодатью, не наполнены благословением Бога. То есть Бог не содействует их словам, не соприсутствует их словам. Это чисто, так сказать, человеческие рассуждения. Слепцы духовные, ведущие других духовных слепцов. Вот и все. Вот. Просто здесь как бы нужно понять и иметь, что такое, что в учении. То есть само по себе учение церковной иерархии, оно не отвергается, оно принимается. Но только этому дается своя, как говорится, ну, мера, правильное, так сказать, к этому отношению. То есть сама по себе церковная иерархия, она не обладает источником истины. Вот и все. Она, если она идет по пути истины, кто из них идет, вот тот и обладает. Если кто воспитывает истину, настоящую добродетель, правильно внутреннюю духовную жизнь проходит, вот тот и обладает ею. Если нет, то и никто ничего не обладает. Вот и все. А так, чтобы эта иерархия имела автоматически, как бы механически, они иерархии, поэтому Бог через них обязан типа действовать. Вот такой взгляд. Это взгляд языческий. Кто так смотрит на это, он еще на уровне язычника, но не христианин. Вот, христианин, он смотрит на истинно настоящую добродетель. Ведь сам Христос сказал, что учеников нужно узнавать как? Вот, любовь, если будете иметь любовь между собой. Какую любовь? Не сладодушевную, сладострастную, а истинную, настоящую любовь, которая имеет оттенки свои свойства, о которой писал апостол Павел, что она не раздражается, не гневается, не обижается, не завидует, не ревнует, не ищет своего, не радуется неправде, а сорадуется истине. Вот по какой любви будут узнавать учеников, последователей Христовых, истинных христиан. Так это Христос сказал, что вот так нужно узнавать. Не по юрисдикциям, не по синодам, не по названиям, не по чинам, понимаете? Не сказал Христос, вот, будут узнавать вот там епископы, иерархии и прочее, вот так будут узнавать моих учеников. Нет. Он сказал, да, вот, любовь. А какая любовь? Дальше оно и раскрывается, какая любовь. Не душевно-сладострастная, а заповеди Божии. Вот. Оттенки своими свойствами, вот оттенками и свойствами обладающей, как бы она определяется и обладает вот такими-то, о которых пишет апостол Павел. Вот о такой истинной любви говорил Христос, что его ученики, его последователи будут иметь именно вот такую любовь, истинно настоящую. И все. А кто ее будет иметь? Епископ, священник, там, или мирянин, там, и мужчина, женщина, вот, юноша там, или кто-то, то есть без, младенец, без разницы кто. Просто он будет иметь вот эту вот любовь. Кто ее, то есть она не просто так, она приобретается. Кто ее приобретает, он, значит, как бы имея вот эти оттенки и свойства, которых пишет апостол Павел, это же ему и нужно, чтобы это поиметь, нужно что? Борьбу со страстями проходить. Нужно учиться не раздражаться, не обижаться, не гневаться, не отдаваться духу недовольства, искоренять в себя тоже душевное сладострастие, не радоваться, то есть не вменять себе ничего, ни в мысли, ни в желании, ни в чувстве. Не радоваться неправде, а радоваться истине, научиться. Вот. Быть свободным от того душевного сладострастия, от искания ложного покоя, быть свободным. Вот оно все, оттенки истины настоящей любви. Если кто приобретает ее, воспитывает ее в себе, вот тот человек и устремляется по пути истины, по пути спасения, устремляется. Тот человек и воспитывает в себе, то есть в своей душе, вот ту любовь, о которой Христос говорил, что по ней будут узнавать его последователи Христовых, учеников его. А кто ею обладает? Он просто сказал, вот кто обладать будет, вот тот и будет мой ученик. А кто? Это не имеет значения кто. То есть это, она не привязана ни к санам, ни званиям, ни к иерархии, ни к чему, ни к церковным организациям, ни к чему. Она просто, так сказать, в ком она есть, кто ее приобретает через посредство правильно проходимой внутренней духовной жизни, за правильно верной борьбы со страстями. Кто ее приобретает, вот тот и становится последовательным учеником Христовым. Вот и все. Так Христос заповедал. А кто ее не приобретает? А понятие у людей, когда что вот типа церковная иерархия, она обладатель источник истины. Это уже уровень язычников. Это магия получается, что как бы типа если... То есть посвящение типа получили. Это же так же в магии то же самое. Посвящение там получают, да? И они уже все, могут уже творить сверхъестественные какие-то действия. И здесь то же самое. Как бы посвящение получают, значит уже сверхъестественные действия к нему привязаны. Он уже ими владеет. И может уже, так сказать, магические какие-то там действия совершать и делать. И здесь то же самое получается. Если его, ага, посвящение получили в иерархию, все, уже, так сказать, благодать Божия к ним привязана, и они уже могут сверхъестественные какие-то действия совершать и делать. И Божие благословение им последует. Это и есть механическо-магический взгляд, языческое отношение вообще к христианству как таковому. Языческий чисто взгляд. Механическо-магический такое отношение и взгляд. В христианстве не так. С одной стороны, не отрицается учение церковной иерархии, с одной стороны, но это не ставится выше всего, понимаете? Оно не ставится, как бы оно не определяет истину само по себе как таковую. А истина, она определяет, что это иерархия истины или нет. Так вот. Идет она путем истины или нет. Не иерархия определяет, а сама истина. Вот. Сама, так сказать, вот эта истинно настоящая любовь, она определяет. Кто ее приобретает, имеет в общем пути и направлении, если иерархия своем имеет это, значит, она идет этим путем. Если нет, то она не идет этим путем. Вот и все. И значит, она уже не ведет по пути Духа Христова. Она утратила Дух Христов и идет по пути лжи. То есть, значит, она утратила Дух Христов, идет по пути лжи, по пути погибели. Вот и все. Естественно, это все от душевного, духовного видения. Люди, так сказать, видят в зависимости от душевным своим оком, в зависимости от чистоты его чувств своих, отсюда и душевного ока, чистоты его. А тот уровень понятия, тот взгляд понятия, что только церковная иерархия сама по себе обладает, типа она только через нее подается все, и только она обладает источником истины. Такое понятие взгляд, оно людей приведет, в общем-то, может запросто, то есть и приводит, в общем-то, к Антихристу ведет. Потому что это не совершенно неверный взгляд и понятие. Не иерархия определяет, что есть, как говорится, правильный путь, а истина, истинно настоящая любовь, она определяет, истинна ли та или иная церковная иерархия, там епископ, или священник, или священник, или духовные наставники, или духовный наставник, там, или там, без разницы, кто. Вот определяет это истина, истинно настоящая любовь в ее оттенках, свойствах и проявлениях. Вот она определяет. Кто ее приобретает, является носителем, кто, так сказать, воспитывает людей в этом духе и направляет по этому пути. Вот там, так сказать, и есть Церковь Христова, и там есть путь, ведущий ко Христу, ко Господу. Вот и все. В этом христианство.
А что делать? Смотрите, отцы здесь, значит, ну как здесь, ну на всем, везде, хочу сказать. А, они действительно, они уже нас сами учат, людей учат тому, чтобы магически верить, потому что говорит, я прочту, молитву, да, и будет все хорошо. С одной стороны, можно понять его, он делает то, что он, как вы говорите, воодушевляет человека, он должен воодушевить, он дает поддержку.
А на что воодушевить? Ты верь
в то, что я прошу. Вот, вот и в том-то и дело.
А воодушевлять, ведь воодушевить человека можно на что угодно.
Он не воодушевляет, он просто...
Он воодушевляет его на состояние самообольщения и духовной прелести, вот на это воодушевляет. Можно воодушевить человека, да не туда.
Они, наверное, этого не видят.
Но это и есть духовная слепота, об этом и речь. Он сам не проходит правильной внутренней духовной жизни, поэтому он и других этому научить не может. И воодушевляет он, я прочту, и все будет. То есть это уже самомнение, тебе дух самоуверенности. Вот. Это уже, потому что на самом деле получается, ведь хорошо становится. Если это у человека хорошо, от этого, то встает вопрос. Вот, то есть чей он священник? Он может быть сатаны уже священник, получил посвящение от дьявола уже. И просто называется священником Бога. На самом деле в прелести духовной находится. А демон имеет посвящение. И уже демоническое действие происходит и действует. Вот оно чего. Поэтому здесь выходит так, что... Ведь дело не в том, чтобы человек, так сказать, будет хорошо. Вот я прочту, и будет хорошо, и все. И дальше ты живешь по своим страстям, но тебе хорошо. Это же путь к погибели.
Отец, ведь кратковременное облегчение появляется, и потом
ну,
опять...
Ну так и что, что проходит? Облегчение появляется?
Вот,
ведь то, что,
в том-то и дело.
То, что облегчение появляется, страсти-то не исчезают. Вот, облегчение исчезает, появилось, а страсти как были, так и остались. И он...
Зависимость появляется, появляется зависимость.
О чем и речь, что он начинает гоняться за этим приятным ощущением. Получается, что он начинает вот так вот, вот его получать, это ощущение, как вот помолились, раз получил, и все. Вот, и хожу в этом состоянии. Это душевное сладострастие, в принципе. Самое натуральное так развивается.
Ну, смотрите, хожу в этом состоянии. Хожу в этом состоянии, мне полегчало. Потом мне опять плохо. Опять, ага, я должна опять ему позвонить. Ведь это маг, он мне хорошо.
Ну, да.
Маг такой добрый, белый маг.
Ну да,
или как?
В принципе,
ну,
да, в общем, так и
я
есть.
Я опять, значит, туда опять звоню. Я тебе сейчас почитаю все, ты прощена, все, я тебе сейчас почитаю.
Так и дело в том, что вот современная эта вся, которая...
И то же самое, по кругу уходишь, как
ну
это...
Да. Современная вся вот эта вот психология, она же все этим, на этом завязана. Позитив, негатив. Позитив – это приятное чувство, ощущение, негатив – это неприятное. Поэтому и получается, что... То есть люди получают как бы вот это вот душевно-сладострастное чувство, ощущение, состояние. То есть ему становится как бы облегчение. Это облегчение само по себе, по естеству, это ничего. Это не грех. Вот. Но так как он не проходит внутренней духовной жизни правильно, не встает на путь борьбы с страстями, он просто начинает гоняться за облегчением. В этом облегчении присутствует естественное чувство приятности. Само по себе это не есть грех. Но к нему прирожен грех первородный. То есть то душевное сладострастие или самостный дух. И если человек не борется правильно своими страстями, не проходит правильной духовной жизни, то он, начиная гоняться за этими облегчениями, он просто начинает таким образом развивать в себе душевное сладострастие. Вот что происходит. И поэтому, когда вот это воспринимается типа за то, что вот Божья благодать, за меня помолились, я получил Божью благодать, пошел таким путем. Вот. И человек вот на этом начинает сидеть, и этим начинает себя подпитывать, подогревать. Это путь в духовную прелесть, в принципе. И иное дело, когда человек борется со своими страстями, правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь. Если где-то у него там помолились за него, ему облегчение пришло какое-то, вот, то он не зацикливается на этом, он не останавливается на этом. Почему? Потому что у него главное дело, не его основное, это борьба со страстями, и он этим занят. Поэтому у него естественная приятность тоже присутствует во всем этом облегчении. Это нормально, тут никакого греха нету. Вот. Примесь греха тоже есть. Но так как он каждый день правильно старается проходить свою внутреннюю духовную жизнь, вести борьбу со страстями, то здесь разница получается. Этот борется за чистоту своих чувств, а тот нет. Этот борется, потому что он старается каждый день внимать себе, правильно проходить свою духовную внутреннюю жизнь, и бороться со страстями за правильно верные душевные чувства. Вот в этом разница. А тот... У него нету этого делания, а он просто за него помолились, и ему стало хорошо, приятно, и все нормально. И он дальше просто там какие-то или молитвы читает, там, или поклоны бьет, может быть, там, или службы служит, там, или еще чего-то там какое-то, может, внешнее доброделание, может, там какое-то совершает делать. И все. То есть чувства свои душевные он не образовывает, он не очищает их от примеси, так сказать, первородного греха, от самостно-гордостного духа. Он не борется за чистоту своих чувств в ежедневной жизни. Вот в этом разница. Поэтому, когда этой борьбы нету, человек вот облегчение получил, как бы оно ничего, но он начинает зацикливаться, сосредотачиваться на этом облегчении и воспринимать, что вот Божья благодать. Вот это оно и есть Божья благодать. И он получает это, получает, как допинг некий такой. Вот, мол, Божья благодать. Бывает, по естеству это приходит у человека. Но он неправильно просто к этому относится. Он как бы оно сбивает его с правильного пути, дезориентирует. И он начинает гоняться совсем не за тем. Ему бы надо обратить внимание на свои душевные страсти, начать их искоренять, бороться с ними, и он сам бы пришел в это правильное душевное состояние через эту борьбу. И сам бы научился получать это душевное утешение через эту борьбу и делание. Вот. Потому что, в принципе-то, он лишается этого душевного утешения по той причине, что он входит в страстное состояние духа и не борется с этими страстями. Поэтому он и входит в это, так сказать, неправильное, как бы, ну, состояние душевное, так сказать, скорби какой-то, прочее, вот это вот. А вот такое, как бы, за него облегчение ему, подаваемое какой-то момент времени, оно его не избавляет от этого, не освобождает от страстей. Вот оно чего. А если кто думает, что оно его освобождает от страстей, или просто пошел предпричастие, получил вот так причастие, стало хорошо, приятно, и думает, вот все, вот, мол, типа освобождение страстей. Это тоже не иллюзия, прелесть. Таким людям, образом люди многие заходят в прелесть. Неправильно воспринимают отношение к причастию. Они начинают от причастия искать вот этого приятного ощущения, чувства, гоняться за ним, воспринимать за Божью благодать. Таким образом разжигают в себе душевное сладострастие, через посредство него подсоединяются к демонам, и демоны еще свое действие к этому примешивают. И отсюда наступает омрачение ума. Вот, и человек уже от причастия может получать не Божью благодать, а бесовское действие демоническое, омрачение ума. Вот оно чего. И это именно там происходит, где нету правильной внутренней духовной жизни проходимой. А чтобы человек, это сказать, правильно имел также от причастия там, от всего божественную благодать, то для этого и необходимо, чтобы человек, так сказать, правильно проходил свою внутреннюю духовную жизнь. Не шел по пути лжи, правильно искоренял душевные страсти в себе, верные душевные чувства верно воспитывал. Вот это необходимо. Да и ради этого только человек и причащается, чтобы, когда он проходит правильно, верно свою внутреннюю духовную жизнь, тогда причастие, он причащается, чтобы оно ему в этом содействовало. Он принимает в себя Христа, старается его хранить. Каким образом? Страсть восстает, он вступает, борется с ней, не идя на поводу у нее, как он раньше и привык бороться. И таким образом старается сохранить Христа в себе. Вот. А если у человека нету этой правильной духовной жизни внутренней, то страсти просто он восстал, и все, он потерял тут же. Или даже вообще он не принимал, не способен к принятию Христа. Почему? Потому что он просто на душевном сладострастии сидит и хочет ощутить, чтобы вошел в него Христос. А Христос вообще не может в него войти. Почему? Да потому что он на душевном сладострастии сидит, на самости своей, питает ее, в духе самоутверждается, сидит на ощущении своей правильности и праведности. Бог в него войти не может. Потому что благодать Божия, чтобы она вошла, осталась с ним, все время с ним пребывала. Если так будет, то он погибнет. Она начнет помогать ему погибать. Бог не может помогать погибать человеку. Поэтому благодать и покидает человека, чтобы он ощутил скорбь, чтобы он ощутил, так сказать, страдания, чтобы он таким образом сокрушил, смирил свой дух, стал бы искать Бога, не гоняться за своими страстями, наоборот, убегать от них, так сказать, искать истинную добродетель начал в жизни своей. Поэтому Господь и попускает эти падения, так сказать, как бы человеку и не остается с человеком на постоянно благодать Божия. Она не может остаться, потому что он не способен к тому, чтобы ее сохранить. По настрою своего духа он к этому не способен. Способным к этому становится тот, кто стремится к воспитанию верного душевного настроя, кто старается приобрести духовную нищету, кто научается себе не вменять верные душевные чувства в процессе каждый день, ежедневно, так сказать, старается образовывать в душе своей. Вот тот и становится способным к восприятию божественной благодати. Вот так вот. И к тому, чтобы ее воспринять и ее сохранять, не терять ее действие в себе. Так вот. Поэтому здесь выходит так, что действия божественной благодати, они как бы в таком случае, когда человек не способен воспринять благодать, они, Бог иногда касается души человека, утешить его в какой-то момент времени, или призывающие действия, или просвещающие иногда там его, вот, который направлять, пытается его как-то направить по пути спасения. Вот. То есть такие действия благодати есть. на человека. И утешительное иногда действие есть, но оно не является спасительным для души. То есть это не действие благодати уже как бы, ну, спасительное. Она еще не является для человека спасительной. Не потому, что она сама по себе не спасительна, а потому, что человек по настрою своей души не способен ее удержать у себя, чтобы она стала все время быть с ним спасительно для его души. Она не может остаться спасительно для его души, потому что он не способен к этому восприятию. Поэтому в таком случае действие благодати Божией просто касается души или утешения иногда подаст Господь, или просвещение в каком-то случае там ума подаст, вот, призывание какое-то там, чувство коснется того или иного человека. Вот. Но все это действие, как говорится, призывающее, просвещающее, вразумляющее, наставляющее благодати, посредством которой божественная благодать или Господь своей божественной благодатью пытается человека вывести на путь спасения, чтобы он встал на него, встал на путь искоренения своих страстей и воспитания истинно настоящей добродетели. Так вот. Вот поэтому здесь как бы нужно различать действие благодати Божией, в каких случаях она может и действовать на всех людей, в общем-то, а в каких случаях она начинает являться уже как бы для человека, он как бы усваивает себе это действие искупительной, спасительной благодати, и она пребывает в нем спасительно для его души. То есть в тех случаях она не может быть спасительно для его души оставаться в нем. По той причине, что действие само спасительно, но он удержать ее не может. Она не может быть спасать его еще, потому что он по настрою своего духа не в правильном, неверном душевном состоянии находится. А когда он в правильное душевное состояние верное приходит, то тогда благодать Божия может пребывать с ним и быть, являться для него спасительной. То есть тогда она его как бы спасает. А до той поры, пока человек не встал на путь борьбы, с правильно проходимой с этими страстями, она не может являться для человека действием благодати, как бы постоянно так пребывать в нем спасительным. И это зависит не от благодати действия, а от состояния души человека. Каково состояние, отсюда исходя из этого, и действие благодати для человека. То есть Бог всегда готов подать действие этой благодати Божией. Но человек по настрою своего духа не всегда готов ее воспринять. И в каких-то случаях, если Господь подаст, вот, то человек, ощущая это как бы действие благодати вот, на себе, может просто погрязнуть во зле и погибнуть. Поэтому Господь отымает действие благодати, чтобы человека, так сказать, сокрушить, смирить. Это называется обучительное действие благодати Божией, которое обучает человека смиренному духу, старается воспитать в нем духовную нищету. Вот. А когда человек воспитывает в себе правильные, верные душевные чувства, образовывает таким образом свою душу, вот тогда благодать Божия соприсутствовать начинает его душе и являться спасительной для нее. И вот так вот.